рассматриваем переход от философии политики традиционного общества, обществ премодерна, к философии политики обществ модерна. Но для того, чтобы понять философскую и политическую философскую сущность этого перехода от философии политики обществ премодерна к философии политики общества модерна, необходимо сейчас сделать краткий обзор того, что мы говорили относительно двух принципиальных типов философии и политики, которые покрывают собой все основное поле, всю основную полноту возможных вариаций. Я напомню философию Тимея Платона, которая, согласно Платону, разделяла мир на три части. На мир парадигм, это мир отца, на мир копий, это мир сына. Парадигмы, идеи, мир копий, феномены. И вот, собственно говоря, на этих двух принципах и строятся все типы политической философии традиционного общества, которую можно разделить на политическую философию платонического типа, где в центре внимания стоит отец и модель подражания мира земного миру небесному. Или вторая версия – это политическая философия сына, или политический аристотелизм, где в центре внимания стоит мир феноменов, который, в свою очередь, делится на верхний горизонт, который называется Эйдосом, и нижний горизонт, который называется Гюле, или материя. Таким образом, для политической философии эпохи премодерна или традиционного общества характерно сведение к двум этим принципиальным парадигмам философии. Политической философии отца, политической философии сына. Политическая философия отца – это политический платонизм, политическая философия сына – это аристотелизм политический. И уже применительно к религиям, которые мы рассматриваем, монотеистическим религиям, мы смотрим, где больше парадигм отца, где больше парадигм сына. Соответственно, точно так же мы знали три касты или три типа, о которых говорит Платон в государстве. Это тип стражников, страж, филакс, филакс, он же жрец. Это помощник стража, он же воин. И, соответственно, эти два типа, здесь священный монарх у Аристотеля или царь-философ Платона, здесь аристократия Аристотеля. Соответственно, эти два сословия или два типа, жрецы и воины, аристократы и царь, и князья доминируют в философии, в политической философии традиции. Иными словами, это либо аристократическое общество, либо монархическое общество, либо теократическое общество. Теократия – это власть Бога, тогда во главе стоит жрец в обществе или верховный жрец. То есть все типы традиционного общества описываются доминацией вот этих двух начал – жрецы и воины, священные монархи, аристократы, парадигма философии, политической философии отца, политической философии сына. То есть в традиционном обществе существует вертикальная иерархия. Либо радикально-вертикальная, если речь идет об отце, либо относительно-релятивно-вертикальная, если речь идет о политической философии сына. Отсюда признаком традиционного общества является его сакральность и сакральность политики, то, что мы называли святая политика, если вы помните, как говоря, византизм. это сакральность, и это вертикальность, иерархия. Что такое иерархия? Очень важное слово. Греческое слово иерархия образовано от двух корней. Иерос, иерос это означает святой, а архос – начальник, это священно начальник. Иерархия – это не просто вертикальное соподчинение одного и другого, это было бы просто архия. А иерархия, иерос – это значит священно начальник. Почему священно начальник? Почему в этой системе власти, откуда появляется термин «ерос» – священный, священник, святой? Потому что речь идет о том, что политическая система отражает систему теологии, если речь идет о монотеистических религиях, или онтологии, если речь идет о домонотеистических религиях. То есть, иными словами, политическое устройство традиционного общества является священным, оно основано на принципе сакральности. Это святая политика, отсюда и иерархия. Не просто архия в начале, подчинение одного другому, а священное подчинение. Потому что политическая система отражает устройство священного космоса, священного бытия и богоустроенного мира. Но мы уже видели и в Тимее, и у Аристотеля, и в государстве мы видели еще одно, третье начало, которое в Тимее называется хора, то есть пространство, мать, кормилица. У Платона в обоидиальном государстве существуют крестьяне или ремесленники. Ремесленники. И у Аристотеля существует демократия. Демократия как власть представителей низшего третьего сословия. Соответственно, политическая философия традиционного общества строится по такой модели. Могут спорить между собой политическая философия отца и сына, могут спорить между собой жрецы и воины, кто из них главнее, аристократия и монархия, и это находится в рамках допустимого. Иногда сочетание, иногда переход от одного к другому. Но пока мы находимся в рамках политической философии отца и политической философии сына, даже независимо от того, как они между собой соотносятся, мы остаемся в рамках священной политики или традиционного общества, в рамках иерархии. Но существует и третье начало, которое в традиционном обществе практически никогда не приобретает полноту власти. Это начало материальное, материнское, крестьянско-ремесленческое, третья каста, третий уровень, или тоже то, что называется в Аристотеле «юле». «Юле» — это материя, то есть материальное начало. Можно сказать, это дух, это душа, а это материя у Тимея. Точно так же политическая модель отца, политическая философия сына, и существует потенциальная, но нереализуемая в рамках традиционного общества политическая философия матери. То, чего, как правило, в традиционном обществе нет. Потому что традиционное общество строится либо сверху вниз, либо в середине, если политическая философия сына. Но теоретически существует еще одна форма правления, которая с точки зрения Платона является деградацией, это демократия и тирания, и с точки зрения Аристотеля худшей системой правления, когда правит низ, когда строится модель снизу вверх. То есть это называется демократией, это называется властью граждан. Обратите внимание, слово буржуазия. Что такое буржуа? Слово буржуазия происходит от слова бург немецкого. Бург – это город. Город – это сити, ситизен. Ситизен – это гражданин. И горожанин – это одно и то же слово. То есть житель города. Житель города без качества. Это не аристократ, а не жрец. Жрец – это, по сути дела, представитель третьей касты, третьего сословия. Буржуа – житель города, гражданин, горожанин. И именно власть городских концов и называлось понятие демократия, от слова «дим». «Демос» — это жители городского конца, жители района, то есть власть района. Как вот, например, городские концы Новгорода собирали свои представители на общей новгородской речи. То есть это власть третьей касты, буржуазной касты. Так вот, очень важно, да, это материнская философия, потому что она рассматривает политическую ситуацию не сверху вниз, как в отеческом сыновье, а снизу вверх. Как из матери земли растут титаны, гиганты, которые штурмуют небо. Поэтому это некоторая потенциальная революционная, если угодно, политическая идеология, которая в традиционном обществе, в премодерне, всегда находится под спудом. Ей соответствует следующая философская модель. Еще в древности, еще до Сократиков, до Платона и Аристотеля были мыслители, которые пытались обосновать мир не в этом греческом ключе, что все исходит от отца или все содержится в живом синтезе сына, а описать мир снизу вверх. Знаете, какая философия древнегреческая, то есть сократическая, попыталась построить философскую модель, исходя не сверху вниз, а снизу вверх? Как вы думаете? Это уже позднее. Киники были одним из направлений материалистических последователей Сократа. А до этого? Но это уже близко, там тоже материалист. А еще до Сократа? До Сократика кто? Знаете, Демокрит. Был такой философ Демокрит. Он, Левкип, Демокрит, Лукреция, Эпикур, которые развили идею, что существуют атомы. Это очень интересно. Атом. Атом – это нечто неделимое. И из этих атомов, из этих материальных частиц, которые обладают самостоятельным бытием, между ними атомы и пустота, между ними существуют пустоты, и складывается представление о космосе. То есть атомы строятся, являются, лежат в основе, и из них складывается космос. Точно так же сам Демокрит не развил политическую философию. Демокрит в основном говорил о структуре мира. Но мы видели уже, что любая философия имеет в себе политическое измерение. То есть любая философия содержит в себе философию политики. Поэтому если мы применим принцип Демокрита, принцип атомов, о том, что космос строится не сверху вниз, а снизу вверх, и организуется из материальных атомов, применим к этому к обществу, мы получаем зародыш теории демократического общества. То есть на самом деле философия атомизма, будучи проецированной в сферу политики, дает нам основную идею, метафизику демократии. Вот именно того устройства, которое Аристотель считал наихудшим. И здесь очень важный элемент. Когда мы проецируем понятие атома в физике на политическую систему, мы тоже получаем некоторое понятие социального атома. Что такое атом по-гречески? По-гречески атом – это априватильная частичка, не. Томе означает срез или сечение. Атом – это не то, что не подлежит рассечению. То есть неделимое атом. Смысл значения слова атом – неделимое. И вот в латыни существует прямой перевод термина атом. Неделимое по-гречески. Как вы думаете, какой в латыни? Неделимое. Индивидуум. Ин здесь отрицательная частичка, дивидере делить. А вот это а, томос. Это привативная частичка отрицательная, а, томос делить, томе сечь. Точный прямой аналог латинский индивидуум. Итак, появляется представление о том, что совокупность индивидуумов, атомов политических, создает и учреждает политическое государство, запускает политическую систему. Так рождается философия демократии. Поразительное сочетание. Демокрит, демократия. Демокрит – философ-атомист, а его философия которая описывает мир, который строится из материальных атомов и их рекомбинации. Он считал материальными даже богов, духов, проводил свое время на кладбище, вообще был таким специфичным. Он первый придумал заниматься спекуляцией Демокрита. Интересно, однажды во время урожая он скупил все зерно, а когда на следующий урожайный год он его перепродал втридорога. И очень было не выгнали за это из города Абдеры, где он был, потому что никакому приличному греку такая вот подлость в голову не могла прийти. То есть он предвосхитил биржу, он предвосхитил спекуляцию. То есть был такой человек очень современный. Такой, как бы. Но правда, поскольку он все-таки был грек, а не представитель, он отдал всю прибыль городу, показал просто, он показал, вот как надо, мол, крутиться, но меня это не интересует, и опять ушел жить на кладбище, взывая духов мертвых. Такой, скорее, черный маг, который занимался еще вот такими финансовыми спекуляциями. Многие считали его сумасшедшим. Правда, врач, который к нему, такой известный греческий, который приехал на свидетельство, он сказал, что они находят его безумным, очень разумный человек, но просто специфический. В общем, его не признали сумасшедшим. Тем не менее, в городе все равно до конца жизни считали именно таковым. Так вот, это учение демократии, на самом деле, учение о том, что мир растет снизу, может быть описан следующей формулой. Это так называемая шестая гипотеза из диалога Платона Парменид, которую неоплатоники считали просто несуществующей, когда из многого творится одно. Ex pluribus unum. Ex pluribus unum. Знаете, чей это лозунг? Девиз какой страны? Ex pluribus unum. Соединенных Штатов Америки. Из многого единое. Это политическая философия материализма, матери буржуазного сословия, из многого ex pluribus unum, девиз Соединенных Штатов Америки. Это как раз философия того третьего начала, которое, по сути дела, в античном мире, в традиционном мире, в мире сакральной политики, в мире премодерна, просто отсутствует. Платон призывал сжечь в своей академии книги Демокрита, потому что с точки зрения греков, ориентированных на отца и сына, представление такой материнской философии снизу, идею, что черви, крестьяне и ремесленники будут сами определять, что истина, что не истина, в отличие от философов, которые созерцают истину, или в отличие от героев, которые бьются за страну. Вот это такое вот погрязшее в экономических процессах обычное такое обывательское человечество будет определять законы и структуры политической системы, это грекам нормальным, аристотелианским или платоническим, внушал отвращение и ужас. Поэтому они считали, что феномен демократии или философия Демокрита, атомизм, есть предельная форма деградации. То есть то, что лежит ниже философии сына. То есть философия отца и философия сына. И дальше философия кормилицы, философия материальной хоры, пространственности. Хора — это по-гречески пространство, так называется третье начало в теме Платона. Таким образом, когда мы говорим о традиционном обществе и о философии политики традиционного общества, то все заканчивается вот здесь. То есть ниже политической философии сына, ниже аристотелизма мы спуститься не можем. И несмотря на то, что прообразы или некоторые идеи, философские модели, предвосхищающие возможность такой системы политического управления, третьей касты, материнской модели или атомистского мировоззрения, основанного на принципе индивидуума, заложены еще у древних греков. Но это считалось абсолютно недопустимой формой ни в политике, ни в философии. Это считалось философской ересью. Это считалось также теологической ересью. Потому что идея того, что человек сам способен определять свою политическую модель, строить, опираясь на самого себя, это богоборческий принцип. То есть сама идея священной империи, священного государства, религиозных обществ, дано основана на том, что общество строится по завету, по указаниям, по законам, по истине, открытой людям, кому высшим началом. И тогда на самом деле такое общество является легитимным. Если, то есть общество, которое построено не людьми, которое построено по заветам Бога, которое Бог является архитектором этого общества, этой политической системы, а человек исполнителем или создателем. С точки зрения того, что люди являются сами и архитекторами, и создателями своего общества, для религиозного сознания это означает прямое богохульство, богоборчество и демонтаж религиозного начала. Соответственно, пока мы имеем дело с религиозным обществом, мы всегда остаемся в парадигме политической философии отца или политической философии сына. И этот уровень, третий уровень, попытка построить политическую систему, исходя из множества, основываясь на атомах человеческих, на индивидуумах, в традиционном обществе невозможно. Но с точки зрения философии модерна, нового времени, как раз именно эта политическая философия и начинает доминировать. Итак, мы приходим к смыслу того, что является новым временем. Новое время. Что такое новое время? Это эпоха, которая началась с 16 века в Европе и длится до конца 20 века. Длилась до конца 20-го. 16 по 20, начало 21 века. Прошлое столетие. Это новое время представляло собой совершенно уникальный исторический период. Возникло новое время в Западной Европе. Вне Западной Европы, в тот же самый период, вне Западной Европы существовали еще традиционные общества, построенные на политической философии отца или политической философии сына, например, исламские общества религиозные, христианские общества, православные общества, империя, например, российская тоже, традиционное общество, находящееся в состоянии традиционной модели Москва, Третий Рим, симфония властей и так далее, индийское общество, китайское общество, то есть на самом деле, новое время – это не только исторически локализуемое явление, но и географическое локализуемое явление. То есть новое время для многих обществ не наступило до сих пор. Новое время – это определенный тип политики, культуры, философии, науки, мышления, свойственный западным, странам Западной Европы, западноевропейским обществам с 16 по 20 век. И на самом деле смысл этого нового времени он заключался в том, что вначале под влиянием нового времени оказались такие общества, как английское, французское общество, частично северная Италия. И вот кругами это философия нового времени, политическая философия и философия нового времени, стало распространяться все больше и больше кругами. Во-первых, в тот же самый 16 век начинается эра, эпоха великих географических открытий. Поэтому философия нового времени или философия модерна начинает распространяться по всему миру через колониальные завоевания. Приезжают представители европейского нового времени к индейцам. Индейцы живут в каком обществе? Они живут в обществе традиционном. У них традиционная империя. Инков, традиционная империя майя, китайская империя, индийские царства. То есть все то, что построено по принципу либо политической философии отца, либо политической философии сына. Интересно, что политическая философия отца доминировала в Перу, в империи инков в Новом Свете, а политическая философия сына доминировала в цивилизации ацтеков. То есть даже в самом традиционном обществе тоже были в индийском обществе разные типы. И вот философия, политическая философия нового времени из Европы начинает распространяться через колониальные завоевания на весь мир. И постепенно опутывает, как сетями свою, со собой всю планету. Но в некоторых обществах оно проникает, это мировоззрение нового времени, глубоко, как в самой Европе. То есть в самой Европе с 16 по 20 век идет углубление парадигмы нового времени, философии нового времени. И в Европе действительно эта философия достигает неких минеральных корней, вегетативных корней человеческой культуры. То есть все становится новым, современным. Европа, прежде чем экспортировать модернизацию, сама подвергается глубинной модернизации. модернизацию. Потому что одно дело философия нового времени, наука нового времени 16 или 17 века, а другое дело это философия наука 19-20 веков, самой Европы. Здесь тоже есть процессы. Но эти процессы направлены в одном направлении. Новое время становится все более и более новым. И все значит все менее и менее старым. Все более и более углубляется в самой Европе парадигмой нового времени, философии нового времени. И тем самым экспорт этих парадигм нового времени в колониальное общество, в другие общества становится все более и более интенсивным. Но если в Европе это движение вглубь, оно можно назвать его интенсивным модерном, потому что оно проникает все глубже и глубже и глубже, то в колониальных обществах или в обществах, которые частично подвергаются вестернизации и европеизации, в них происходит поверхностное наложение этих систем мышления на более глубинные архаические и традиционные модели. Это вот тоже надо учесть. И тем не менее, эта парадигма нового времени расширяется, начиная с 16 века, и сегодня она практически становится в той или иной форме доминирующей в глобальном масштабе. Соответственно, с точки зрения философии, в чем смысл нового времени? Нам уже очень легко будет, отталкиваясь от Аристотеля и Платона, очень легко будет понять, в чем смысл этой философии нового времени. Эта философия нового времени, начиная с Галилео Галилея, начиная с Гассенди, с первых теоретиков и философов, которые закладывали основания философии нового времени, обращается напрямую к кому? К Демокриту. Это атомистское мировоззрение. Она обращается к Демокриту и учение об атомах, она обращается к Эпикуру и Лукрецию, как основатели материалистического видения. Мы имеем дело с типичной философией матери, философией хоры, философией кормилицы. Она материалистична, потому что рассматривает мир как растущий не сверху вниз, а снизу вверх. И, соответственно, картина нового времени, и у Декарта, и особенно у Ньютона, английских эмпириков, по сути дела строится на идеи демокритовского атомизма. Таким образом, философия нового времени является новой, потому что она низвергает принцип отца и принцип сына. И параллельно с этим происходит неспровержение христианского средневековья, потому что христианское средневековье в Западной Европе было окружено в католической модели, в представлении о двух градах блаженного Августина и, соответственно, на сочетании христианской религии сына и платонической идеи града небесного, что составляло специфику христианского западноевропейского средневековья. Новое время направлено против средневековья. Оно как раз мыслит себя как альтернативная средневековью парадигма. Новое время ставит перед собой задачу, эта парадигма ставит перед собой задачу низвержения Бога. Это богоборческая идея. И если на самом деле, тем не менее, Бога признают, так только как конвенцию, организованную атомарными людьми. Это связано с таким явлением, как протестантская реформа. Мы говорили о том, что существует православие. Православная модель политики, православная философия, православная теология. Как наиболее полная византийская модель симфонии властей и священной империи. Мы говорили о католической версии христианства. И вот в 16 веке, новое время, начало нового времени, в Европе появляется новое религиозное движение, называемое протестантизм, реформация, которое отвергает православие, отвергает католицизм и утверждает новую религиозную модель, основанную на религиозном атоме. Не на Боге, а на человеке, который сам способен выносить свое суждение о Боге, в отличие от авторитета католической церкви или православной церкви, как это имеет место в православии и в католичестве. Итак, реформа протестантская на самом деле еще в христианском контексте осуществляет переход от теологии отца и теологии сына к теологии земли, к теологии атома, к теологии человека, где ставят в центре внимания именно индивидуальную личность, индивидуум, который сам по себе имеет право выносить суждение о Боге. Поэтому эти люди объединяются в конгрегации, в некоторые деноминации, как называют протестанты. И вот в этих протестантских общинах они рассуждают о Боге с опорой на собственное сознание и выносят о нем какое-то решение. При этом они могут отменять те или иные аспекты традиции, добавлять что-то новое. Но уже на уровне религии утрачивается иерархия и вертикаль. У многих протестантов вообще нет священства, у многих протестантов нет священников, причастия, у некоторых нет креста. Они начинают переосмыслять христианство, исходя из индивидуального начала. В этом главная реформа Лютера. Реформа Лютера была в том, что католическая церковь, подменяя своим вот аппаратом, клиром, священством, подменяет свободное мышление от отдельного индивидуума. То есть на самом деле Лютер наносит удар по иерархии церковной, то есть по священно-властью, по вертикальной модели устройства церкви. И именно поэтому в протестантской среде порождается новая философия природы и, самое главное для нас, новая философия политики. Практически почти все классики политической философии нового времени так или иначе выходцы из протестантской среды. Потому что мы имеем дело с общим явлением, смена парадигмы традиционного общества Западной Европы, которое все связано со средневековьем, к обществу модернистскому, означает переход от аристотелизма и платонизма к атомизму в глобальном смысле. Или еще, от представления о том, что мир, Бог и о соотношении Бога, Творца и твари, и политическая система, что всегда является синонимами единой цепочки, мы об этом говорили, строится не сверху вниз, а снизу вверх. Меняется принципиальное представление о времени, потому что время в классическом традиции течет сверху вниз, от рая к аду, а потом, правда, происходит в конце времен, происходит явление спасителей, возникает новое небо и новая земля. Но на самом деле время здесь сверху вниз, оно течет с неба, время падает, как бы, и у человека падает, отсюда идея грехопадения, историка грехопадения, человек падает, он должен остановиться и вернуться. У неоплатоников это называлось так: из мира исходит исхождение, процесс, пролодос по-гречески, достигает определенной точки человеческого воплощения, с этого начинается момент возврата, эпистрофе. То есть возврат назад, восход к Богу, пробуждение, и вот такое вертикальное время, вся история, есть грехопадение и возврат, и спор между падением дальнейшим и возвратом к Богу. Это и христианская версия, и даже платоническая версия. Здесь возникает в новое время новое представление о новом времени. Время, которое течет снизу вверх. Поэтому, если раньше, в начале времен, говорилось о божественном рае, о божественных богоносных отцах, об основателях и праведниках, то здесь, наоборот, в начале ставятся безжизненные существа, мартышки, амебы и кусочки какого-то химических элементов, магмы, из которых появляются живые виды, а дальше, это уже, конечно, позднее, дарвинизм, в 19 веке человек. Но самое важное, что меняется представление о времени. Время начинает течь вверх и вперед. Не вниз, а вверх и вперед. Оно не циклическое, оно не возвратное. Это время, которое все прошлое ставит ниже, а все настоящее, новое, а не бывшее никогда, считается прогрессивным. Возникает идея линейного времени, которое течет вверх, прогресса, развития, модернизации. Каждый iPhone лучше предыдущего намного, и тот, кто не следует за этими модами, является устарелым, является таким преодоленным, является вызывающим лишь сожаление. И, соответственно, вот эта идея прогресса, модернизации, с которой мы сегодня живем как само собой разумеющимся, на самом деле была свойством политической и философской парадигмы нового времени. Возникает идея нового представления о времени. Это в полном смысле слова новое время. То есть время, которое течет вообще в другом направлении, чем раньше. Это не просто нечто новенькое, а это само представление о том, что это новенькое, осмысляется как безусловно позитивное по отношению к старенькому. То есть новое всегда лучше, чем старое. Каждый день приносит человечество новое открытие, человек прогрессирует, знания копятся, как говорит Фрэнсис Бэкон, основатель этой философии нового времени. Но с чем это связано? Ницше позднее скажет, что это связано с убийством Бога. Ницше говорит такую фразу в конце 19 века. Бог умер, мы убили его, вы и я. Что это значит? Это означает, сущность нового времени является демонтажом платоновско-аристотелевского представления о Боге. И перемещение все на землю, на материальность, на человека, на экономику, потом уже Адама Смита и Маркса, когда экономика становится судьбой, либерализм является, на индивидуума, на материальное развитие, на комфорт, прогресс, накопление капитализма. Таким образом, политическая философия нового времени является ничем иным, как политическим срезом новой философской парадигмы. Вот смотрите, здесь мы говорили о том, что философ поднимается из пещеры и спускается назад в пещеру у Платона. На самом деле, философ отделяет себя от обычных людей, которые видят лишь тени. Он постигает истину и возвращается им с новым знанием. Мы видели здесь недвижимый двигатель, который является имманентным Богом в Аристотеле, вокруг которого, как вокруг естественного места, вращаются все существа, стремясь приблизиться к нему, как планеты вращаются вокруг своего центра. Здесь есть вечный центр, здесь есть взлет и возрождение. А здесь, на третьем уровне, в философии нового времени, появляется новый субъект. Субъект, который смотрит на эту тень и который игнорирует философа, игнорирует естественное место, интеллигию, стремление, телос, цель, который лежит в основе политической философии, построенной принципом аристотелизма. Совершенно другой субъект появляется. Науки, религии, политики, общества. Кто субъект в платонизме? Трансцендентный Бог, Бог, который за пределами. Вот этот Бог, творящий чудеса, Бог, создатель, он является субъектом политики. Вся политика в платонизме строится вокруг Бога, как действующего лица. В аристотелизме представляется Бог, мыслится уже не как запредельный, а как присущий миру. Это священный мир, это его духовное эйдетическое измерение. Это представление о недвижимом двигателе, который стоит в центре вещей, не над ними, как у Платона, а внутри них, как их эссенция. И вот вокруг этой эссенции вращается мир, это другое представление. И вот здесь возникает третий субъект в этой атомистской политической философии – буржуа, третье сословие, обратите внимание, первое – жрецы, второе – воины, третье сословие. Вот это третье сословие, буржуа, житель города, демократическим образом организует свою политическую систему, выступает в качестве атома, социально-политического атома, и делает опор на материальные вещи. То есть материальное, ощутимое, экономически конкретное, гюле, пространственное, хора, отсюда пространство как главное свойство, территория как главный признак государства нового времени, все это является восстанием против высших двух каст третьего сословия и является смыслом философии нового времени. То есть философия нового времени, политическая философия нового времени представляет общество и политику как творение рук человеческих. Уже это не подражание Богу и не развертывание вокруг священного императора такого поля спасения одухотворенного, а это искусственная конструкция. Государство – это свойство рождения человеческих индивидуумов. Государство – это то, что создает человеческий индивидуум. Возникает идея социального контракта. Государство, которое основано на общественном договоре, социальном контракте. Это абсолютно новая идея. Обратите внимание на ее философские и метафизические корни. Государство становится продуктом социального договора только в том случае, если субъект политики является, субъектом политики является индивид, который предшествует всему остальному. Вот группа атомов, которые являются самостоятельными, самодостаточными, каждый из них, объединяются в партию или в группу и запускают государство. Запускают государство, творя его. Если оно им надоест, они могут его распустить и создать новое, либо два государства на этом. Это как механическая система часов. Разобрал на детали, собрал заново. Представление о государстве у Платона, с чего мы начали курс политической философии, совершенно другое. Государство никем не создается. Государство — это выражение бытия. Почему государство, спрашивает Платон? Потому что таково бытие. Бытие сакрально, бытие построено по принципу священной иерархии. Есть единое солнце, есть идеи, звезды, как отражение лучей этого солнца. Есть и люди, чье сознание и есть, чьи души и являются этими звездами, упавшими в материю, которые должны вернуться. Поэтому государство есть не что иное, как процесс бытия. На самом деле государство не строится, оно есть так же, как есть религия, мир, мысль, сознание. Поэтому между государством, между политикой, политией у Платона и мышлением, философией вообще нет никакого различия. Мыслью, следовательно, государство, можно сказать по Платону. Потому что любая мысль — это собрание упорядочивания разных разрозненных элементов. Это в любой момент переход множества факторов, сведение множества факторов к единому. Поэтому царь-философ является не двумя фигурами, царь, он же и философ, а одной фигурой. Тот, кто философ, тот царь, тот, кто царь, тот должен быть философом. Потому что царское начало у нас — это сознание, это божественное начало по Платону. И оно же управляет полисом, оно же управляет миром. Мир — это государство, государство — это мир, мир — это философия, философия — это мир и государство, и так далее, и так далее. Поэтому на самом деле речь идет о том, что структура государства не творится людьми. Оно на самом деле, государство, так же органично, как дождь или весна. Государство это, или как бытие, как смерть или жизнь или рождение. То есть государство представляет собой просто развертывание божественной природы мира или отражение божества. Бог отражается в религии, отражается в культуре, отражается в космосе, отражается в человеческом государстве. Все это зеркала, расставленные вокруг Бога. Поэтому никто ничего не творит, все только отражают. Теперь это у Платона. У Аристотеля политика является, как он Аристотель говорит, человек — это политическое животное. Что значит политическое животное? Это значит, все неполитическое в человеке есть животное. Если мы уберем из человека политику, мы получаем просто зверя. Животное, которое там наслаждается, ест, спаривается, создает потомство. Но на самом деле человеком оно такое без политики не становится. Соответственно, в другом месте Аристотель говорит, что такое человек, другое определение, это обладающее логосом или мышлением животное. Таким образом, из этих двух определений, политическое животное и обладающее логосом животное, это эти две части, которые отличают человека от животного, совпадают. Обладать логосом, то есть мышлением, сознанием, способностью мысли, способностью философии, это значит быть политическим. Тоже и у Аристотеля, как и у Платона, политика и мысль, человек и мышление, и политическая организация не разделяются. Логос, если я разумен, мысль, следовательно, я политик. Следовательно, я в политике, следовательно, я принимаю политическое решение, следовательно, я участвую в динамике политической жизни. Если я не политик, значит, я животное. Точно так же, если я не мыслю человек, значит, я не человек. Я тварь, просто такой вот зверина, свинина, которая абсолютно управляется так же, как бараны или коровы в стаде. Только проснувшаяся к философии и политике существо по-настоящему есть человек. Если человек не ангажирован в политику, считает Аристотель и Платон, если он не мыслит и не философствует, значит его нет. Соответственно, политика, опять же, и государство есть просто развертывание человеческого мышления. Мыслит, следовательно, государство, и у Аристотеля так. И вот возникает парадигма нового времени, политическая философия нового времени, которая рассматривает мышление и политическую философию как искусственный конструкт индивида. То есть на самом деле для платоников и аристотеликов, для людей традиционного общества, политика дана так же, как дан мир. А для представителей философии нового времени политика является рукотворным явлением. Оно, политика, случайна. Государство возникло искусственным способом, исходя из контракта и договора людей. И, соответственно, это очень важно, политики может и не быть. А чего не может не быть в таком случае? То есть что же тогда человек в этой политической философии нового времени? А человек – это существо торгующее. Человек – существо производящее и торгующее. Правильно? Потому что мы имеем дело в одном случае с абсолютизацией типа философа. Философ и есть человек, настоящий человек для Платона и Аристотеля. И воина, потому что воин – это тоже человек. Воин, аристократ, герой. И вот для другого типа общества именно воин, герой, император, солдат является основой аристократического общества, то есть все подражают ему так или иначе, то здесь мы имеем дело с торговцем, с производителем, который абсолютизирует свое собственное существование. Философ не может не мыслить, иначе он не философ. Воин не может воевать, и не может не убивать, и не умирать, он не может не иметь дела со стихией мужества, смелости, храбрости, иначе он не воин, иначе он не существует. А торговец не может не торговать, и он строит свое государство как государство, надстраиваемое над торговлей. Итак, политика – неотъемлемая часть воина и философа, но для представителя третьего, демократического сословия, это уже не так. Политика может быть, и политика есть, но политика принципиально необязательна. И отсюда возникает такая идея, что философия политики нового времени рассматривает политическое изменение как вторичное, искусственное, контрактное и, самое главное, необязательное. То есть не соприсутствующее ни природе мира, ни даже природе человека. То есть здесь мы предпринимаем политику как искусственный агрегат, как искусственную конструкцию, которую человек строит, но человеческую сущность политика не отражает. Она является надстройкой. А что отражает человеческую сущность? Еда, торговля, материальная деятельность. То есть вот это материальное экономическое благополучие является, и деятельность экономическая является судьбой. Правильно, у нас судьба торговцев, ремесленника, так и есть, потому что то, чем живет торговец и ремесленник, это производство и обмен. Соответственно, возникает такая идея, что политика является неорганичной, искусственной, контрактной, договорной, релятивной, не имеющей онтологии, значит, не сакрализованной, и значит, государство – это то, что творится ex pluribus unum. То есть это нечто единое, что творится из множества. Может твориться такое, а может другое. Может вообще не твориться. И в принципе отсюда возникает идея, что политика и государство являются совершенно необязательной частью человеческого бытия. Вот экономическая деятельность является обязательной. Жрать обязательно, там, покупать товары. Это обязательно, и это судьба на самом деле. Обладать телом – это судьба. Чувствовать себя комфортно, принимать ванны с бадузаном – это судьба. А политическая система – нет, это не обязательная вещь. Она может быть такая, может быть такая. Отсюда возникает идея гражданского общества. Гражданское общество – это общество автономных индивидуумов, которым, по сути дела, политика не нужна, которые довольствуются не политическими формами жизни. Это совершенно другое представление. Гражданское общество – это радикальный, революционный, богоборческий, ультрадемократический концепт. Это не самая собой разумеющаяся вещь. Гражданское общество – это как раз убийство Бога только в сфере политической философии. Это отказ от признания у политики сакрального измерения, отказ от иерархии, то есть священного начала, отказ от того, что государство является онтологической реальностью, соответственно, политическая структура отражает законы бытия и законы онтологии, все это категорически отвергается в этой парадигме нового времени. И гражданское общество это, если угодно, естественное состояние человека с точки зрения парадигмы нового времени. Это атомы. Атомы, которые живут свободной жизнью, предоставлены сами себе и не создают никаких политических систем. Отсюда идея возникает, очень важная для философии, политической философии нового времени, необязательности государства. Государство, согласно классическим теориям нового времени, может и должно рано или поздно быть отменено. Оно исторически обусловленное явление. Так считают либералы, что вместо государства должна возникнуть мировой рынок. Так считают и коммунисты, которые считают, что когда коммунистическое государство, социалистическое государство выполнит свою историческую функцию, оно будет упразднено и все будет жить в едином человеческом общежитии. Вот это принципиальный момент. Почему либерализм и коммунизм, как две типичные философии модерна, отрицают государство? Потому что изначально, с точки зрения примордиальной концепции гражданского общества, как состоящего из атома, изначального состояния, это государство исторически фиксируется, возможно, политика возможна, но не составляет сущностное измерение человека. То есть атомы могут складываться в такие-то формы, но могут и раскладываться назад. Они никуда не исчезают по Демокриту, они вечны. Соответственно, как индивидуум создают одно государство, взяли, поделили на два государства, не понравилось, взяли, объединились, потом еще, а в конечном итоге, исходя по мере того, как вот происходит это течение времени вверх, по мере просвещения, модернизации, государство вообще, политика сама должна быть полностью заменена экономикой. Отсюда тезис. Экономика как судьба. Не политика как судьба, а экономика как судьба. Соответственно, политика – это нечто временное, нечто условное, нечто промежуточное, нечто искусственное, полностью рукотворное, не онтологическое, не священное, не религиозное, не природное, не органическое. То есть не связанное напрямую с человеческим сознанием. Человеческое сознание рождается из экономической практики, либо у либералов, как у Спенсера, в ходе борьбы за выживание, экономика как наиболее такая животная эффективная стратегия собрать как можно больше ресурсов, то есть продолжающую борьбу в джунглях по Спенсеру, либо у Маркса более такая изысканная идеология. Но в любом случае все сводится к тому, что политика, по сути дела, вот принципиально при переходе к парадигме модерна принципиально меняет свой статус. Теперь это уже не общеобязательная присущая любому человеку черта, а на самом деле нечто опциональное, то есть что можно выбрать, а можно нет, что можно иметь, а что можно отбросить, что можно создать, а что можно и изменить. И вот этот вот принципиальный момент, переходя к политической философии нового времени, мы имеем дело с иной философской картиной мира, с иной философской наукой, с иными философскими основаниями науки. Теперь все делится на субъективное и объективное, как у Декарта. То есть государство является субъективным, а материя является объективным. Соответственно, та материя, которая была лишь нижним пределом мира, вот смотрите, в платонической философии, даже у Аристотеля, материальности, материи как таковой нет. Материя – это лишь движение к рассеиванию единства. По сути дела, материя – это принцип индивидуации, принцип дробления. Не сама раздробленность, чистое количество, а именно стремление перейти от качества к количеству. Материя есть процесс распада. То есть материя – это, по сути дела, с точки зрения философии Платона и Аристотеля, это не нечто, что существует, а то, что прекращает существовать. Это процесс, материя – это предел энтропии. Поэтому из энтропии ничего не создано. Наоборот, все создано из идей, из духовных сгустков, из сил, по Аристотелю – из энергии, по Платону – из идей. И все эти идеи, эти сгустки энергетических, энергетических потоков жизни, потоков мышления, они рассеиваются, и на пределе они становятся твердыми, они приобретают форму тела, потом тело опять распадается, и материя есть просто символ смерти. То есть, если, поэтому они, Аристотель и Платон, отрицали, что они атомы, потому что атом – это то, чего нету на самом деле. Атом – это синоним смерти, небытия, это синоним того, что не существует. Если делиться больше нечему, на самом деле, атом – это неделимость, то значит это как раз происходит конец и утрата всякого бытия, бытие мыслится сверху вниз, как сакральное бытие. Соответственно, сама идея от представления об индивидууме или в человеческом обществе, или об атоме, для Платоника и Аристотеля означает утверждение трупа. Это политическая философия трупов, потому что настоящим индивидуумом является только то, что полностью утратило жизненную энергию, полностью утратило духовное содержание. Соответственно, здесь же, да, это очень интересно, что неоплатоники, которые анализировали диалог Платона-Парменида, Парменид, этот диалог, там было 9 гипотез утверждено. Довольно очень как бы изысканная, сложная конструкция, но основная идея. Первые 5 гипотез в диалоге Парменид-Платона означали так, что если есть единое, то. Единое, то. И дальше вот существование единого, вот это верхней парадигмы отца, вот из этого все выстраивалось. Если есть единое, то есть многое, как многое связано с единым и так далее, и так далее. Я не буду говорить эти гипотезы. А вторые 4 гипотезы, они основывались, а что если единого нет и есть многое только? То есть там тоже несколько из гипотез. Так вот очень интересно, что для платоников и в значительной степени для аристотеликов есть только то, где есть единое. И единое – это то, что преобладает и что является необходимым условием существования многого. А вот последние 4 гипотезы, которые отрицают единое, утверждают многое, это и есть атомизм, это и есть философский атомизм, они считали невозможными. То есть мир, который построен на принципах 6 гипотезы, то есть ex pluribus unum, не ex unum pluribus, не ex unus pluribus, не из единого многое, а из многого единого, они считали такой мир невозможным теоретически. Такой мир есть чистая абстракция, чистая иллюзорная гипотеза, индивидуума так, как нет, атома нет, индивидуум. И атом – это процесс вырождения и смерти, именно процесс. Когда он заканчивается, то нет ничего. Поэтому материя, они называли философы-неоплатоники, не чем-то конкретным, а ничем, ничто. Они говорят, что материи не существует. Соответственно, материального атома не существует, соответственно, политического индивидуума не существует. Буржуа не существует как самостоятельное явление. Буржуа – это только очень плохой воин, трусливый воин, такой некондиционный воин, который не может сражаться. Это полный дебил, философ-дебил – это буржуа. Трусливый воин. То есть вот буржуа как таковой – это продукт вырождения человеческого типа, а не самостоятельная каста. Поэтому на самом деле в традиционном обществе представления о возможности самой создания политической философии, исходя из материальной предпосылки, были невозможны. Это было связано с тем, что такое общество должно было бы быть отрицать Бога и сакральной политики. Как называется термин, отрицающий доминацию религии и сакрального в политике?
Атеизм.
Атеизм – это философия, а в социально-политической сфере?
Профанность.
Профанизм это тоже такой термин философский. А какой еще?
Секуляризация.
Секуляризация, правильно. Секулярное общество, светское общество. Мы сейчас говорим, ну наше общество светское, это так радостно и как бы с уверенностью. Что значит общество светское? Светское, секулярное, лаическое. Это общество, которое десакрализовано, которое считает, вот понятие самой секулярности, это понятие принципиально философии нового времени, утверждающей, что общество создается не Богом, не заветами, не какими-то высшими силами, не отражает природу и структуру бытия, но создается искусственно атомарными членами. Поэтому оно светское. Это что значит светское? Это значит богоборческое. Это значит общество, убивающее Бога. То есть на самом деле, когда мы говорим светское, это значит антихристианское. То есть для нашего конкретно контекста, потому что у нас светское общество пришло на место христианского общества. Значит, это антихристово общество. То есть человек, который говорит, я сторонник светской, секулярной модели, говорит, я сторонник антихриста. В этом и заключается смысл философии Фридриха Ницше. Он говорил, Бог умер. И вот такой очень интересный православный мыслитель, отец Серафим Роуз, он был, интересно, американским таким битником, хиппи, модернистом, который в 50-е годы обнаружил огромное количество неудовлетворенности той культурой западной, которую он испытывает. Он стал читать работы Рене Генона, понял, что такое сакральное, обратился к философии высшего начала и принял православие, стал одним из подвижников, американец, Серафим Роуз, битник, философ, нигилист в бывшем, такой носитель контркультуры, стал почти, сейчас вопрос даже пишет его иконы, православным святым, ну, близким к тому, что сейчас речь идет о канонизации. Вот как бы по отложению. И вот он как раз очень интересную вещь говорил, что антихрист — это не тот, кто является великим отрицающим, а тот, кто является малым утверждающим, и Христос у него лишь на устах, а не в сердце. Это вот очень интересно. То есть Ницше, он как раз Ницше имел в виду, который говорит о том, что Бог умер. Ницше не убивает Бога, он просто осознает, что современная светская парадигма философии модерна, секулярность, и есть антихрист. Отсюда Ницше и пишет антихрист. Ницше не призывает антихриста, Ницше видит антихриста в современной, западной, секулярной, модернистской, научной картине мира. То есть Ницше говорит о том, что Бога убил не он, Бога убила западноевропейская цивилизация, которая осуществила восстание Земли против Бога Отца и Бога Сына. Это действительно Ницше просто вскрывает ничто и вскрывает то отрицание, которое лежит в основе этой третьей формы политической и научной философии. Вот поэтому Ницше является великим отрицающим на самом деле, но с точки зрения Серафима Роуза не так страшен тот, кто вскрывает эту чудовищную сущность современного мира, а тот, кто не замечает этого, тот, кто спокойно относится ко всему происходящему, и, например, говорит, ну это светская культура, это экономика, это право человека, гражданское общество, мы на одном, прогресс, модернизация, мы все привыкли произносить это слово, эти слова, эти формулы так естественно, как будто, ну, само собой разумеется. Ну, конечно, право человека, конечно, там за правозащитники, да, безусловно, прогресс, развитие, Запад, культура, современность, технологии, да, конечно. Но на самом деле Ницше говорит, когда мы так говорим, мы говорим, убей Бога, убей Христа, восстань на Него, сатана, я твой раб. Вот что мы говорим. Я сторонник права человека, это принцип, сатана, я твой раб. Вот так, но мы говорим спокойно, мы думаем, что мы, в общем, такие хорошие люди. А Ницше говорит, ну посмотрите внимательно, что мы произносим. Мы восстаем на божественное устройство мира, на религию, давайте, если мы восстаем, давайте возьмем на себя ответственность, давайте так и скажем, что мы восстаем, а дальше вот выдержим мы это или нет, это уже другое дело. Но не то, что это хорошо, он говорит, это не хорошо, просто это делаем, но только мы это делаем с улыбкой, как он говорит, последние люди, что есть истина, спрашивают последние люди и моргают. На самом деле люди убивают Бога и не замечают этого. Они вплетают эту богоборческую практику в естественное такое дружелюбное, в общем, достаточно тихое софт-версию нашего бытия, на самом деле. Они же призывают так. Great denier, big denier, большой отрицающий, по словам Серафима Роуза, призывает просто отдавать себе отчет, что такое новое время. Новое время – это богохульное, антихристово, сатанинское, богоборческое, боговорческий вызов, бросаемый людьми, Творцу, индивидуумами цельности и носителем материалистической философии, носителем философии идеалистической, сакральной, священной, традиционной и религиозной. Вот так оно обстоит дело. Поэтому никто не говорит о том, что надо принимать или не принимать, просто надо отдавать себе отчет в серьезности наших высказываний. Поэтому это политическая философия, философия модерна, к которой мы подходим, она имеет именно такую структуру. И вся наша политическая философия, которую мы будем последовательно следующего занятия разбирать, все ее типы, либеральная, коммунистическая, национальная, другие формы, которые мы будем рассматривать, промежуточную социал-демократию, анархизм, все другие формы политической философии, современности, включая фашизм, нацизм, и социализм, все они находятся в этом контексте. То есть это все парадигмы политической философии нового времени строятся в рамках этой фундаментальной модели политической философии матери. Матери титанизма, который Прометея, который восстал против богов, матери, которая претендует на главенство над сыном, материи, которая утверждает свою первичность по отношению к духу, и совершенно другая картина мира. В этом и есть смысл нового времени. Новое время радикально изменило человеческое мышление. Человечество жило и до сих пор в религиозных обществах Индии, отчасти Китая, исламского мира, Латинской Америки в значительной степени, России. Человечество живет по инерции, всегда жило в рамках политической философии отца, политической философии сына. Это было традиционное общество, сакральное общество. В разных видах оно было конфликтным подчас, оно было сложным, перемешанным. Но вот это политическая философия традиционного общества, не премодерна. Модерн и новое время перечеркивает радикально эти модели. Нет отца, нет сына, есть только предоставленный сам себе атомарный индивид, материальный индивид, привязанный к своему собственному биологическому существованию. То есть, по сути дела, Аристотель, увидев бы нашу политическую историю с 16 по 20 век, он сказал, ну, смотрите, это же не люди, у них нет, их политика второстепенна, их мышление, их логос туманный, и, в принципе, это недочеловеческая парадигма политической философии. И об этом как раз говорил Сократ в «Государстве». Он рисует образ города свиней, свинополиса такой, город свиней, в котором люди заинтересованы в комфорте индивидуальном, в безопасности, в питании все более и более большом количестве разнообразия марок, в поездках на отдых, в проведении таких вот уютных, комфортного времени. И вот этот город, Сократ говорит, я вот описал вам город свиней. То есть вот так мыслят существа, в которых полностью лишены человеческого достоинства. Поэтому на самом деле вот философия нового времени во всех своих измерениях, коммунистических, фашистских, либеральных, которые доминируют, об этом будем говорить, по сути дела подпадает под представление Платона о свинополисе, о городе свиней, или о том, что Ницше говорил о людях, последних людях, которые спрашивают, что естественно, и моргают. Мы нашли счастье, говорят последние люди. У Ницше есть очень интересный в начале о Заратустре, так говорил Заратустрово произведение, когда приходит Заратустра, начинает учить народ, собравшийся на базарной улице, о сверхчеловеке. Но народ это скучно, ему не интересно, совершенно сверхчеловек. Отвлекается, и не тот Заратустра не слушает. Тогда Заратустра решит изменить тактику. Если ему не удалось продвинуть свой позитивный идеал сверхчеловека, он тогда решил продвинуть негативный идеал. И стал рассказывать об ужасах последних людей, вот о том, что они уже не различают добра и зла, им нужно только спать, наслаждаться. И вдруг люди, которые стали прислушиваться к тому, что говорит Заратустра, и через некоторое время говорят, да-да-да, правильно, дай нам, пожалуйста, Заратустра таких последних людей, нам очень такие последние люди понравятся. Тогда Заратустра плюнул, понял, что их хорошему и они их не интересуют их. А если им какой-то омерзительный образ там, комфорта, безопасности про человека, гражданского общества, который для самого Ницше позорный просто. Он думает, что это с отвращением толпа отвергнет эти ценности. А толпа вдруг говорит, да нет, нам очень нравится, мы за это и голосуем. Тогда Заратустра плюнул и удалится в пещеру, потому что понял, что с этими существами говорить не о чем. Иными словами, конечно, таким образом видят парадигму политической философии модерна носители политической философии премодерна. Аристотели, аристотелианцы, платоники, христиане, мусульмане, довольно широкий спектр, согласитесь, там индусы, китайцы. То есть люди традиционного общества именно так, если они всерьез задумываться над этой политической парадигмой нового времени, они будут видеть это именно так, как некую аномалию, как некую катастрофу, как некую совершенно неадекватную модель. Но, на самом деле, конечно же, поскольку со 16 века западноевропейское общество и все те общества, которые находятся под влиянием западноевропейского общества, живут уже значительное количество, несколько столетий просто в этой парадигме, то нам она кажется само собой разумеющейся. Мы просто, по сути дела, все наше образование, все наше общество, вся наша культура, вся наша политика построена на основании того, что гражданин и права человека являются базовыми, главными принципами, что индивидуум есть мера вещей, что демократия есть сама собой разумеющаяся форма политического устройства, что государство, конечно же, создано индивидуумами, и, конечно же, должно являться светским, и, конечно же, благополучие и благосостояние граждан, и свобода торговли, свобода передвижения является базовыми принципами политической системы. Мы даже не ставим это под сомнение. Ну и в самом крайнем случае мы говорим о том, что государство, созданное искусственно нами, демократическим процессом, имеет большое значение и тоже нам представляет определенную ценность. Это уже такая самая ранняя фаза политической философии модерна, где еще была ценность искусственно созданного индивидуумами государства. Потом она постепенно, особенно в либеральных теориях, в экономических теориях, она постепенно уходила назад, на второй план. Поэтому сейчас для нас мы находимся вот в той части нашего курса, когда мы переходим от политической философии традиционного общества к политической философии модерна. Надо понять, насколько фундаментален был сдвиг. Наука, современная наука, она полностью основана на этом демокритовском материалистическом принципе, атомистском. Начиная с ее первых основателей, с Галилея, с Фрэнсиса Бэкона, с Ньютона, с Королевского английского общества, с Декарта, Спиноза и так далее. Все формы философии принципиально не сводимы ни к платонизму, ни к аристотелизму, но сводимы к Демокриту. И, соответственно, политическое измерение, которое строится на основании этой новой парадигмы, хотя ее действительно предпосылки, фрагменты мы видим и в философии Демокрита до Сократика, еще до Платона, и в некоторых опытах греческих полисов, потому что демократия, тирания, это тоже были феномены греческой цивилизации, они не были столь распространенными и современными, но на самом деле, как некие версии, как некие прецеденты этого типа политического мышления, мы их встречаем в Древней Греции, встречаем в других местах. Но поэтому и демократия сама термин такой устоявший, старый. Но если в Древней Греции или в других периодах истории это были маргинальные исключения, то новое время начинает строиться полностью на этом принципе демократии. То есть буржуа берется в качестве главной фигуры, светскость, отрицание божественного начала является основным вектором политического строительства, экономика становится судьбой, индивидуум становится мерой вещей, то есть мы говорим, добро пожаловать в новое время. Новое время со своей новой политической философией, где на самом деле подвиг философа, с которого мы начинали, который начинает смотреть в другую сторону, куда смотрит толпа, потом видит идеи, потом возвращается, этого философа в такой политической системе не может быть, как не может быть царя. Это политическая философия, основанная на региците, на убийстве царя. Это царь убийственный, отсюда гильотина, отсюда казнь, декапитация во время английской революции нового времени, отсюда убийство русского царя. То есть здесь речь идет о том, что тот, кто смотрит вверх, должен быть принесен в жертву, должен быть убит восставшей агрессивной массой, массой, которая смотрит на тени и полностью этому удовлетворена. А всякого, кто пытается показать другое измерение, оно просто хищным образом казнит. Царь-убийство – фундаментальный принцип политической философии модерна. Царь-убийство, царя-философа нет. Ну и дальше. Помощники стражей платоновского общества, аристократия, дворянство тоже подлежат демонтажу. Восстание буржуа предполагает ликвидацию первых двух каст – жрецов и воинов. Все они ставятся в равные условия, они рассматриваются лишь как носители некого коммерческого начала. Церковная вся история рассматривается с точки зрения, как Штейном, по-моему, Михаил Штейн, если не ошибаюсь, русский такой вот эмигрант, который жил в Америке, он написал о том, как удачно была построена христианство с точки зрения коммерческой, приобретения земель, то есть для них, для такого рода людей, мыслящих, исходя из буржуазной демократической модели, любое действие философа, мыслителя, религиозного человека, религиозного ордена, жреца, все это не что иное, как завуалированное стремление эксплуатировать, собрать ресурсы и так далее. Каждый судит по себе, потому что хищный, такой трусливый, подлый торговец, ему кажется, что и священник такой, он только свечки продает, и воин такой, что он рискует собой, лишь бы только забрать как можно больше богатств в качестве добычи у побежденных. На самом деле, каждая каста представляет, пытается абсолютизировать свой тип. И вот новое время – это абсолютизация кастового типа буржуа. И не случайно это называется третье сословие. Третье сословие, вот это третье сословие, они носители демократии, и они абсолютизируют свой торговый, животно, такой материалистический тип, хитроватый, подловатый, туповатый, потому что они не философы, мыслить они не могут, воевать они боятся, они выступают за мир, отсюда пацифизм. Типичная философия, философия кормилица материнского начала, которая не может, феминистская такой компонент, не может возвыситься до мужского пробуждения, и поэтому отрицает и практически ликвидирует мужское начало из социально-политической сферы. Отсюда логическим образом пусирает фемин, как предельный феминизм современный, как предельное окончание этой модели нашей политической философии нового времени. Мы зашли сознательно такой вот далеко с точки зрения обзора разных явлений в рамках политической философии нового времени. Потом мы вернемся к началу, рассмотрим, как формировались первые теории, концепции политической философии нового времени. Но это было важно для того, чтобы показать границы того явления, с которым мы имеем дело. Сегодня мы находимся в конце этой политической философии. То есть, можно сказать, вот в ее самом низу этого поля, концептуального поля, где, по сути дела, индивидуализация, включение к материальности, достигает такого этапа, когда переходит в сферу виртуального рассеивания и финальной такой ликвидации политического начала. Вот Фрэнсис Фукуяма писал о конце истории. Он имел в виду о конце политической истории, полном снятии политического и перехода исключительно к торговле, когда вместо мировой политики будет мировая экономика. Мировая экономика как единственное содержание процесса. Но поскольку вся история это политическая история, соответственно, переходя к чистой экономике, история заканчивается. Отсюда тезис в конце истории. То есть постисторическое экономическое действие, когда все только торгуют друг с другом, как закономерный финал политического процесса и торжество парадигмы нового времени. Поэтому где-то мы и располагаем новое время в этом промежутке. С 16 века, когда начинается реформация, и еще в христианском контексте начинает доминировать этот индивидуалистический, материалистический принцип построения с политики снизу, общества политики снизу. И с 16 века до нашего времени, когда глобализация, конец истории, провозглашенной Фукуямой, развитие всех тех компонентов, которые были изначально в смешанном варианте в начале нового времени, оно достигает своей полноты. То есть новое время становится все более и более новым. По ходу в Европу все более и более углубляет эту модернизацию, становится все больше и больше становится богоборческой, все больше и больше изгоняет из себя последние остатки того политического, как оно существовало в традиционном обществе. В этом смысл новой европейской истории. Революция следует за революцией, реформа за реформой, изменение за изменением, одна смена парадигм на другую, прогресс наук, прогресс технологий, социальный прогресс, общественный прогресс, все ведет к тому, чтобы мы пришли к царству чистого количества или абсолютного множества. Множество, в котором нет никакого единства, множество, состоящего из индивидуумов, и идеология прав человека есть такой предельная финализация этого процесса. То есть нет государств, нет никаких форм коллективной идентичности, есть только человек как индивидуум, без привязки к религии, к нации, к полу, потому что гендер тоже коллективная идентичность. Пол может теперь менять там сколько хочешь, и записываться можно как угодно, и в браке вступать с кем угодно, с другим индивидуумом любого совершенно типа. Поскольку индивидуум есть мера вещей, соответственно, современное состояние политической философии является квинтэссенцией тех процессов, которые изначально уже присутствовали в новое время. То есть новое время становилось все более и более новым, то есть реализовывало свой потенциал, заложенный в этой программе с самого начала. Конечно, не все результаты были видны с самого начала, для этого как раз и понадобилось 300-400 лет, которые мы прожили. Но на самом деле уже при переходе от средневекового общества европейского к обществу нового времени, при формировании научной картины мира нового времени, эти все элементы, все эти тенденции, все эти тренды, все эти вектора уже были изначально заложены. То есть тут произошла действительно смена фундаментальной парадигмы. И по сравнению с различием между политической философией отца и политической философией сына, которые тоже имеют различия, это разные философии, по сравнению с, тем не менее, различием между ними, между этими двумя мужскими политическими философиями и онтологиями, переход к этой материнской модели третьего начала был радикально новым. Вот это действительно было новое время. Сдвиги здесь были гораздо более принципиальны, чем при переходе от платонизма к аристотелизму. Здесь действительно произошла глобальная революция, глобальная перемена всех пропорций, переворот. Это есть революция. Революция — это как раз такое вращение колеса круга, то есть на 180 градусов изменились вектора во всех основных фундаментальных философских моментах. И в структуре мира, и в структуре Бога, и бытие человека, бытия политического, представление о себе, о другом, идентичности, представление о времени, представление о пространстве, представление о коллективе, представление о целостном, представление об истине, представление о статусе науки и так далее, и так далее. Изменилось все. Это была настоящая фундаментальная революция нового времени, и понятной она становится только тогда, когда мы ее соотнесем полноценно с другими политическими философиями, свойственными традиционному обществу. В этом как раз заключается самое главное. Если мы не поймем, насколько революционными, авангардными были эти философские утверждения нового времени, мы не сможем понять мира, в котором мы живем, и те процессы, которые в нем протекают. Поскольку, если мы будем рассматривать только философию нового времени, тогда все, как в качестве базовой, единственной и оптимальной, соответствует с ее различными вариациями, то мы тогда просто не сможем понять ни того, что происходило в нашей древней истории и в истории западного европейского человечества, ни того, что происходит сейчас вне западных европейских обществ, например, обществ, скажем, исламских, религиозных или азиатских и так далее. Поэтому, на самом деле, для полноты представления о политической философии, конечно же, несмотря на то, что мы живем в мире политической философии модерна, мы должны иметь в виду эту референтную структуру, политическую философию платонизма и политическую философию аристотелизма, даже в том случае, если в чистом виде их в нашем обществе и в наших политических системах нет. Ну, я закончу.